Глава 5. «А ты еще кто?» — опомнившись, прорычал Арамис, немного невнятно из-за клыков. Шумно втянув ноздрями воздух, добавил: «Так вот, от кого старьем воняет, а я-то на грача грешил». Он вдруг осекся, прислушиваясь. Я тоже расслышал доносящиеся снаружи визгливые отголоски сирены. «Полиция?» «Не слишком-то они расторопны». Если кто-то из служащих бани слышал бойню в коридоре, то должны были позвать на помощь еще полчаса назад. Арамис вдруг ринулся вперед через всю комнату. Я скорее предугадал, чем успел увидеть его маневр. Отступать было некуда. Обломки фальш-панели перегораживали мне обратный путь. Не наглухо, но пробираясь через них, я точно бы потерял драгоценные секунды. Переключившись на аспект укрепления, я едва успел встретить вампира щитом заряженной эдры. Вовремя! Острия окровавленных костяных рапир, растущих из ладоней противника, мелькнули в сантиметрах от моей груди. Но достать меня он не смог. Ударной волной эдры его отшвырнуло спиной вперед к противоположной стене. Сам я тоже рванул вперед, еще больше расширяя пролом в перегородке. Пока Арамис рычал, поднимаясь на ноги, я хотел пробежать мимо него к выходу из кабинета, но поскользнулся на мокром полу, да так, что сапоги взлетели выше головы. Все из-за барсука и грача. Кровищи из них натекли целые лужи. К счастью, успел сгруппироваться и прижать подбородок к груди, чтобы не брякнуться со всей дури затылком. Попытавшись подняться, едва не напоролся на костяные клинки Арамиса. Вампир, быстро опомнившись после моего удара, снова набросился на меня. Но тоже поскользнулся на крови, так что промахнулся. Я же, поднырнув под его рукой, вскочил, наконец, и прыгнул вперед к выходу. Врубился плечом в дверь, с грохотом распахивая ее, вывалился в коридор. Да, это похоже на бегство, потому что, собственно, это оно и есть. Ну, чтобы не было так обидно, назовем это тактическим отступлением. Биться с вампирами под аспектом укрепления теоретически казалось неплохой идеей. Только вот, увидев конкретно этого вампира в деле, я сильно засомневался, что смогу с ним тягаться, тем более в тесном помещении. Слишком уж шустрый даже для своей братьи, и слишком уж больно бьет. Пропущу разок прямой удар, и все, пиши пропало. Аспект укрепления ведь не дает надежной брони на все тело. А по скорости реакции я с ним буду не лучше обычного человека. Ну хорошо, обычного нефилима. В общем, как ни крути, но Арамис точно уделывает меня по скорости. Вон, грача даже трюки с бесплотностью не спасли. С выходом мне не повезло. Двери, в которые я выскочил, вели не к лестнице на задний двор, а куда-то вглубь здания. Я, едва не шоркая плечами по стенам, несся по узкому темному коридору. Вампир следовал за мной по пятам, так что пришлось петлять, сворачивая в боковые проходы. Благо, они были через каждые несколько метров. Прямо лабиринт какой-то. Свернув направо, я выругался в голос. Тупик. Толкнулся в ближайшую дверь. Заперто. Долбанул заряженным эдрой кулаком в область замка. Немного переборщил. Во все стороны брызнули деревянные щепки и обломки дверной ручки, а на месте удара образовалась дыра. Вместе с частью полотна я вышиб здоровенный кусок косяка и даже пару кирпичей из стены. В комнату успел влететь за мгновение до того, как Арамис, оскальзываясь босыми ногами по полу, догнал меня. Уши заложило от грохота и женских криков. За дверью оказался еще один дорогой номер для отдыха. Больше, чем у барсука, но тоже с диванами, кальянами, заваленными едой столиками. Здесь, похоже, была в разгаре целая оргия. В воздухе, смешанные с банным паром, висели целые облака сладковатого дыма от кальянов, причем явно наркотического. Посетители в повалку возлежали на диванах, в небрежно наброшенных простынях, а многие и вовсе без них. При моем появлении часть из них неуклюже заворочилась, как перевернутые жуки, а часть были настолько обдолбаны, что лишь глупо таращились. Голые путаны, оглушительно визжа и сверкая прелестями, в ужасе бестолково заметались по залу, сталкиваясь друг с другом и опрокидывая столики. Только на большом диване, напротив входа, пышная грудастая блондинка продолжала ритмично обрабатывать клиентов в позе наездницы, запрокинув лицо к потолку. Ее даже грохот вышибаемой двери не остановил. Вот это стрессоустойчивость. Ну или в кальянах у них что-то весьма забористое. Лавируя между препятствиями, я ринулся в дальний конец зала, там виднелся еще один выход. Как выяснилось, это был проход в большой зал, по высоте занимающий оба этажа здания. Поверху шла галерея, огороженная слева перилами по пояс, справа располагались входы в другие отдельные номера. Если перемахнуть через перила, можно оказаться на первом этаже. Там основной помывочный зал с рядами каменных скамеек и несколькими большими деревянными купелями. Сейчас он пустой, но из дальнего его конца доносятся какие-то крики, шум, протяжные переливчатые свистки полицейских. Прыгать вниз? Не вариант. Высоковато, да и каменный пол внизу. Лестница в дальнем конце галереи, до нее 20 метров. Я успел преодолеть 2/3 этого расстояния, прежде чем Рамис догнал меня. Я почуял опасность каким-то шестым чувством, отшатнулся вправо, прижимаясь спиной к стене, и пропустил вампира мимо. От удара костяным шипом опять спасло укрепление. Я отбил оружие окутанным эдрой предплечьем, уводя в сторону. Арамис от этого удара потерял равновесие, но не упал, лишь сбился с шага. Его черная блестящая грива эффектно разметалась в стороны от резкого поворота головы. Секундная пауза, вампир замер, согнувшись так, что касался пола выросшими из ладоней шипами. Встретился со мной горящим от азарта и жажды крови взглядом. И снова бросился вперед. Мы закружились друг напротив друга, обмениваясь ударами. Как я и опасался, двигался Арамис гораздо быстрее меня. И что самое поганое, бить старался сразу наверняка, целясь в голову, в горло, в пах, в грудь. Но это мне было даже на руку. Сразу было понятно, что надо прикрывать. А потом все же начали вскрываться и его небольшие слабые стороны. Так что забрезжила кое-какая надежда. Например, он совершенно не умел бить ногами, да и вообще не уделял им должного внимания. Поэтому мне пару раз удалось поймать его встречным лоу-киком. Впрочем, ход схватки это не переломило. Он просто стал держаться чуть подальше и отпрыгивал, едва я пытался его пнуть. Но главная его слабость – это, как часто бывает, обратная сторона его же силы. Он слишком уж полагается на точность и скорость своих ударов. Похожие схватки он привык начинать и заканчивать именно так, одним смертоносным выпадом, не заботясь о защите или контратаке. Поэтому, сталкиваясь с моими активными щитами из эдры, он то и дело сбивался и едва не пропускал мои ответные удары. Я щедро вложился в укрепление, накачивая кулаки изрядными порциями эдры. Вампира спасла только скорость реакции и нечеловеческая гибкость. От хука справа он ушел, отклонившись назад, так, что едва не коснулся волосами пола. Потом тут же изогнулся в сторону, уворачиваясь от второго, поднырнул под рукой от третьего. В итоге я лишь бестолково молотил кулаками в пустоту. От каждого моего взмаха воздух гудел так, будто кто-то рядом ударил в огромный гонг, а вокруг кулаков заметно дрожал и размазывался. Мне почти удалось достать Арамиса прямым в голову, но он снова увернулся в последнюю долю секунды, и кулак мой впечатался в стену. В стороны, будто шрапнель от взрыва, разлетелись осколки кафеля и штукатурки. Заодно зацепил какую-то медную трубу, и из нее вдруг с шипением вырвалась струя не то кипятка, не то пара, ошпарив вампира и на несколько мгновений скрыв его из вида. Я тоже отпрянул, и тут же, скорее по наитию, нежели увидев маневр, прикрыл грудь щитом эдры. Как раз вовремя, потому что вампир, вынырнув из облака пара и подкатившись ко мне, как заправский футболист, на коленях ударил снизу, едва не распоров мне живот. Щит эдры с хлопком взорвался, отбросив нас друг от друга. Но ненадолго. Рамис тут же прыгнул на меня снова, прямо с места, без разбега, оттолкнувшись от пола всеми конечностями, как кошка. А вот отрываться от земли – это большая ошибка. Пока летишь в прыжке, ты уязвим. Законы физики-то никто не отменял. Я от души вмазал ему, перехватив прямо в полете. Помогло то, что я свои невидимые энергетические кастеты и зедры тоже мог удлинять, выводя их далеко за пределы тела. Вампира отшвырнуло в сторону, как набитое соломой чучело, и он улетел через перила вниз, в общий зал. «Отдохни пока, красавчик!» Тяжело дыша, прохрипел я вслух. «Как-нибудь потом поговорим». Побежал дальше, но по ступеням спускаться не стал. Снизу доносились звуки облавы, так что нужно было срочно искать другой путь. Я вышиб двери в одном из номеров на втором этаже, снова распугав отдыхающих. На этот раз это была вполне приличная компания из нескольких пузатых пожилых дядечек, раскладывающих на круглом полированном столе партию в домино. Прошмыгнул мимо них в коридорчик, ведущий к парилке, через него оказался в подсобных помещениях. Чуть не сшиб голову по пояс банщика со связкой березовых веников под мышкой. Перепрыгнув через ведра с углем, с ноги вышиб очередные двери и... Ух, свежий прохладный воздух ударил в лицо осязаемой плотной волной, и я невольно приостановился, втягивая его полной грудью. Лицо было мокрым от банной влаги и крови. Я и не заметил, что Арамис царапнул таки меня по щеке. Не глубоко, но довольно болезненно. Плюс, подскользнувшись на полу в номере барсука, я изгваздался в чужой крови с головы до ног. Вся одежда была в бурых, липких пятнах. Со стороны, наверное, жуткое зрелище. Выскочил я на открытый балкон на втором этаже, выходящий на задний двор здания. Справа разглядел пожарную лестницу. Вот туда-то мне и надо. Скорее, пока полиция здание не оцепила. К бане тем временем, похоже, съехалось несколько патрулей. В сумерках мелькали лучи фонарей, разносились тревожные оклики. Изнутри здания донеслось даже несколько выстрелов. По лестнице я съехал вниз за пару секунд, придерживаясь ладонями за боковины. Не содрать кожу в кровь помогло укрепление. Едва оказался на земле, тут же бросился к знакомому забору рядом с выгребными ямами и уже перелезал через него, когда сзади раздался грохот и звон разбитого стекла. Наружу из окна первого этажа вылетело что-то массивное, кажется, кресло, запущенное с такой силой, что высадило напрочь стекла и разломало раму. Следом показалась знакомая обнаженная фигура с длинными темными волосами. Арамис. Он в ходе бегства даже простыню потерял, так что щеголял абсолютно голым. Его бледный силуэт явственно выделялся в полутьме. Перемахнув через забор, я тут же метнулся в сторону, укрываясь в арке во дворе соседнего здания. Для верности еще и присел, прижимаясь к стене и полностью сливаясь с тенью. Рванул из кобуры под мышкой револьвер. Арамис через забор, кажется, не перелез, а перелетел, едва касаясь его кромки. Длинным прыжком преодолел метров 5, приземлился мягко, как кошка, и тут же выпрямился, выстреливая из ладоней клинки. На несколько секунд замер, настороженно прислушиваясь. Я задержал дыхание и медленно направил в его сторону ствол револьвера. Со стороны проулка донесся визг шин, вспыхнули полосы света, рядом притормозила машина. Арамис, расслабившись, спрятал шипы и побежал через двор к калитке. Отчетливо хлопнула автомобильная дверца, и водитель тут же снова дал по газам. Выбравшись из своего укрытия, я тоже подбежал к калитке и даже успел разглядеть машину. Та сбавила скорость, поворачивая на перекрестке. Черная, с брезентовым верхом и небольшим открытым кузовом сзади. Бросаться за ними? Пешком все равно не догоню, да и вообще... Радоваться надо, что цел остался. Да и то преждевременно. Если меня все же обнаружат, то отбрехаться от полиции будет непросто. Спрятав оружие, я попытался оттереть кровь с лица, пользуясь носовым платком и зачерпнув ладонью колючий рассыпчатый снег. Царапину на щеке удалось зарастить быстро, переключившись на аспект исцеления. Но вот отмыться так просто не получалось. А облава в здании бани, похоже, шла полным ходом, выкрики становились все ближе, некоторые прямо за забором. Оглянувшись, я вдруг наткнулся на свежий кровавый отпечаток на стене рядом с тем местом, где я до этого прятался. а потом на снегу еще несколько пятен, хорошо различимых даже в полумраке. «Это я так уже умудрился наследить?» «Нет, это точно не моя кровь. Одежду я, конечно, заляпал основательно, но не до такой степени, чтобы с меня прямо текло». «Грач!» Пригнувшись и стараясь не шуметь, я пошел по следу. Благо, тянулся он прочь от громовских бань, заведя меня через пару кварталов в узкий проход между зданиями. Тупик. Судя по запаху и обилию каких-то железных баков в дальнем конце, используется как помойка для близлежащих домов, причем чистится нечасто. Здесь было темно так, что без аспекта зверя я видел только смутные очертания предметов. Однако помогло восприятие Эдры. С его помощью разглядел характерное мерцание чужой ауры. Грачев полулежал на земле, прислонившись к замызганному мусорному баку и зажимая ладонями раны на животе. Дышал хрипло и тяжело, с лающими звуками, хватая ртом воздух. От него отчетливо несло кровью, потом и страхом, а структуры тонкого тела подрагивали так, будто готовы были распасться. Я с трудом удержался от того, чтобы не выхватить револьвер и не всадить ему пулю в лоб. В конце концов, обещал же Демьяну. Меня он заметил еще издали, но был слишком слаб, чтобы бежать. Лишь не отрываясь, смотрел на то, как я подхожу. Глаза его заметно светились в темноте, как у кота. «Где полиньяк?» — спросил я, нависнув над ним. Вытащил все-таки оружие, навел ему в лицо. Дыхание его сбилось, и он закашлялся, мучительно, судорожно отхаркивая кровью.
«Кто?»
«Мой друг. Высокий и кучерявый в круглых очках. Его похитили сегодня прямо из университета. Ваших рук дело?» Грач помотал головой, издавая странные звуки, не то кашель, не то смех. Я, наклонившись, упер револьвер прямо ему в лоб, но это его, кажется, не особо впечатлило. Тогда я протянул к его ауре щуп, позволяющий вытягивать чужую силу, и обхватил мерцающий в районе солнечного сплетения сгусток Эдры. А вот это его проняло так, что он выгнулся дугой и засучил ногами, будто пытаясь отползти от меня подальше. Но деваться ему было некуда. Позади баки, справа и слева глухие кирпичные стены, единственный проход на улицу перегораживаю я. «Отвечай!» — прорычал я. «Иначе я из тебя душу выну и сожру, не поморщившись!» Угроза подействовала, хотя и оказалась полным блефом. Я вдруг осознал, что даже если бы сейчас захотел поглотить у грача его аспект полностью, насовсем, как тогда у Жбана, то у меня бы ничего не получилось. Сердце Албыс по-прежнему занимало все свободное место в сердечнике, и пока оно там, я не смогу поглощать новые аспекты. Хорошо хоть переключаться между имеющимися, пока получается. Еще один довод в пользу того, что с Албыс нужно что-то срочно решать.
«Я не знаю, о чем ты говоришь», — тихо, но уже довольно внятно прошипел грач. «Если кто-то и похитил твоего дружка, то это не стая».
«А может, все-таки припомнишь?» — оскалился я, вытянув из него немного Эдры. Судя по тому, как он дернулся и задрожал, это было сейчас для него куда страшнее, чем, например, прострелить колено. «Женщина», — продолжил я, — «молодая, черноволосая, скорее всего, одаренная, умеющая дурить мозги смертным. Увела его к черной машине с имбиритовым двигателем. Похожую я, кстати, видел только что. На ней смылся тот упырь, что тебя продырявил».
«Арнаутов?»
— отозвался грач. Глаза его лихорадочно забегали по сторонам, губы зашевелились в невнятном бормотании. Я пнул его по ноге, поторапливая.
«Да, Арамис», — кивнул он. «Возможно, это его делишки, но я об этом ничего не знаю. Он мне не подчиняется. И вообще пошел против стаи».
«Ваши разборки меня мало интересуют», — отрезал я, снова потянув из него Эдру. «Главное, не трогайте меня и моих друзей. Где найти этого Арнаутова?» Я чуть ослабил хватку, потому что вампир от напряжения уже начал странно трястись. Он отдышался, отполз таки от меня на пару шагов, забившись в узкий проем между баками. «Где его найти?» — повторил я вопрос, взводя курок револьвера. Пустой театральный жест. Выстрелить можно было и без этого, но грач все же ответил, отрывисто, глубоко дыша после каждой фразы.
«У Хаймовича! Я сам искал его там, но он теперь там редко бывает. Мне только передали записку от него, чтобы я пришел сегодня сюда».
За моей спиной по улице промчалась машина, и пятна света от ее фар, пробежав по стенам, на мгновение выхватили из темноты бледное, как мел, лицо грача с запавшими поблескивающими глазами. А потом оно вдруг взорвалось изнутри черным дымом. Я рефлекторно пальнул из револьвера. Один раз, второй, третий. Эмпиритовые пули, со звоном ударяясь в мусорные баки, вспыхивали ярко-синими облачками, рассеивая вокруг уже знакомую пыль из синь камня. Чтобы самому не угодить под действие нейтрализатора, я попятился, продолжая держать оружие в вытянутой руке. В темноте не было видно, попал ли я, или грач все же успел превратиться в призрака и прошмыгнуть куда-то в щель за баками, или, может, вверх, на крышу соседнего здания. Его ауру я тоже не мог разглядеть. Пыль синь камня экранировала магическое зрение. «Зараза! Ладно, надо сваливать, пока на звуки выстрелов не явились полицаи». Обратный путь к усадьбе Василевских показался мне вдвое длиннее, а времени занял и вовсе втрое больше. Но главное, что мне удалось таки добраться без приключений. Чтобы войти в дом, воспользовался тем же самым черным ходом, тянущимся от набережной. Велесов ждал меня. Его угрюмую, встревоженную физиономию я увидел первым делом, как только ввалился в кабинет князя через потайную дверь. Косматые брови Демьяна при моем появлении взметнулись вверх. Выглядел я и правда эпично, весь в грязи и засохшей кровище, еще и злющий, как черт. Первым же делом я принялся со стервенением стаскивать с себя все это барахло, швыряя прямо на пол. Больше всего сейчас хотелось забраться в горячую ванну. Даже обсуждать произошедшее не хотелось.
«Ты ранен?»
«Нет».
«И как барсук?»
«Мертв!» Демьян шумно втянул ноздрями воздух и, как медведь-шатун, зашагал туда-сюда по кабинету.
«А его люди? Там, в Громовских банях, у него обычно 3-4 человека в личной охране.
Тоже мертвы!» — буркнул я, стягивая через голову промокшую от пота и крови рубаху. Застрял в воротнике, старая ткань затрещала, и я рванул ее, разодрав чуть не пополам. Раздраженно затряс рукой, высвобождаясь из рукава.
«Вот ведь срань!» — потрясенно выдохнул Велесов.
«Угу, такой вот сюрприз на ночь глядя!»
«Но хоть тихо сработал!»
«Неа, там сейчас, кажется, со всего города полицаи съехались. Облава!»
«Да твою ж!»
«Угу!» — угрюмо кивнул я и уселся на стул, чтобы стянуть сапоги. А еще на грача наткнулся.
«И?»
«Скорее всего, тоже мертв. Или, по меньшей мере, тяжело ранен». Демьян, не выдержав, схватил меня за плечи.
«Да ты чего утворил-то, Богдан? Белины объелся. Мы ведь совсем не так задумывали».
«Давай после поговорим, а?» — огрызнулся я, стряхивая его руки. «Настроение и так ни к черту. Дай отмыться хотя бы». Он коротко рыкнул, но, встретившись со мной взглядом, все же уступил.
«Ну что за молодежь пошла?» «Ладно, умывайся, переодевайся, идуй вниз, в столовую. Там и так тебя все заждались, не ложились до сих пор».
«Зачем? Надеюсь, ты им не говорил, куда я уходил?»
«За дурака меня держишь, что ли? Сам придумывай, как отбрехиваться будешь».
Он уже почти скрылся в потайной двери, но задержался ненадолго и проворчал через плечо.
«И это, ты не удивляйся особо. У нас тут для тебя тоже сюрприз на ночь глядя».
Я недоуменно взглянул на него, но объяснять что-то старый вампир не удосужился. Уже скрылся в тайном лазе, слышно было только, как поскрипывают ступеньки под его тяжелыми ногами. Оставшись в одном из подним, я сгреб грязную одежду в тюк и пока оставил в углу. Надо будет ее сжечь. Пробрался в ванную и не меньше четверти часа полоскался под душем, пока не истратил всю горячую воду из бака. Но зато здорово освежился, и даже в голове прояснилось. Так что в столовую вышел довольно бодрым, несмотря на то, что на часах уже перевалило за полночь. И замер на пороге, раскрыв рот от удивления.
«Ты?»
За столом вместе с остальными живой и невредимый восседал Жак-Франсуа Арман де Полиньяк собственной персоной. И, как всегда, что-то жевал. На меня он обернулся с набитым ртом и со смешанными чувствами радости, благодарности и смущения. Кое-как проживав, кивнул в знак приветствия.
«Бонсуар, Богдан!»